Ни малейшего. А если плата по договоренности? Ты бы лучше думал, что говоришь. Я слышал, это будет кратчайший путь в Новую Зеландию. Это будет кратчайший путь в больницу, если ты еще станешь здесь ошиваться, Рой. А теперь прощай, у нас дела. Это Рой Перкинс, военный корреспондент, объяснил Мэлун, когда мы шли по двору. Теперь репутация у него испорчена, ведь он всегда считался непревзойденным. Ему помогает пухленькое наивное личико. Когда-то мы работали вместе. А вон там, он указал на группу деревенского вида построек с красными крышами, живут рабочие, отличные, специально отобранные мастера. Они получают здесь гораздо больше среднего заработка. И для этого им приходится быть холостяками, трезвенниками и притом уметь хранить тайну. Не думаю, что до сих пор через них просочилась хоть какая-нибудь информация. Вот тут их футбольное поле, а домик неподалеку – библиотека и клуб. Старик – прекрасный организатор, уж поверь мне. А вот ты, мистер Барфорд, главный инженер. Перед нами стоял высокий худой человек с грустными глазами. Лицо его выражало крайнее беспокойство. «Очевидно, вы и есть инженер по артезианским скважинам?» – мрачно спросил он. «Я ждал вас. Рад, что вы уже здесь, потому что, скажу откровенно, высочайшая ответственность порученного дела действует мне на нервы. Мы работаем, не покладая рук, и никогда не угадаешь заранее, что нас ждет дальше. Внезапно хлынувший меловой поток, пласт угля, струя нефти или языки адского пламени. Мы свое дело сделали, теперь ваша очередь свести воедино все накопленные факты». «Там внизу очень жарко».
«Жарко, это уж точно.
Но при таком атмосферном давлении и ограниченном пространстве иначе и быть не может. Конечно, вентиляция отвратительная. Мы накачиваем воздух вниз, но 2 часа – это предел человеческих возможностей. Хотя там и работают только добровольцы. Вчера сам профессор спускался вниз и остался весьма доволен. Но давайте сначала вместе пообедаем, а потом уж вы сами все увидите». После поспешной и скудной трапезы главный инженер с трогательным усердием показал нам оборудование машинного отделения и отработавшие агрегаты всевозможного назначения, груды, валявшиеся прямо на траве. С одной стороны стояла огромная гидравлическая черпалка Эрола, теперь демонтированная, первая, начинавшая землеройные работы. Рядом виднелась машина, от которой тянулся длинный стальной трос. На нем были закреплены скипы, поднимавшие на поверхность породу со дна шахты. В машинном отделении работало несколько мощных турбин Эшера-Висса, вращавшихся со скоростью 140 оборотов в минуту и управлявших гидравлическими аккумуляторами, которые создавали давление в 1400 фунтов на квадратный дюйм. По 3-дюймовым трубам оно передавалось в шахту и приводило в движение 4 перфоратора с полыми насадками брантокского типа. К зданию машинного отделения примыкала электростанция, снабжавшая энергией огромную осветительную установку. Рядом была установлена еще одна турбина мощностью 200 лошадиных сил, которая вращала 10-футовый вентилятор через 12-дюймовую трубу, нагнетавший воздух на самое дно шахты. Демонстрация всех этих новшеств сопровождалась пространными комментариями главного инженера, который был весьма горд своими познаниями в технике и до смерти утомил меня разного рода техническими подробностями, что и побуждает меня, в свою очередь, отыграться на читателя. Тут, к счастью, нас перебил шум мотора, и я увидел свой 3-тонный Лейланд, который, покачиваясь, полз по траве до отказа набитый трубами и инструментом. В кабине ехали мой десятник Питерс и его помощник с чумазой физиономией. Оба они сразу же принялись разгружать машину, а мы с главным инженером и Меллоуном направились к шахте. Объект поразил меня масштабами строительства, гораздо большими, чем я ожидал. Тысячи тонн вынутого грунта были уложены вокруг устья шахты в виде гигантской подковы, образовавшей довольно высокий холм. У подножия подковы, состоявшей из мела, глины, угля и гранита, высился частокол железных стоек и дисков, к которым тянулись щупальца насосов и тросы подъемников. Все эти стойки и опоры соединялись с кирпичным зданием машинного отделения, замыкавшим концы подковы. Внизу лежало устье шахты, огромное зияющее отверстие 30-40 футов в диаметре, выложенное кирпичом и местами забетонированное. Вытянув шею, я заглянул в эту пугающую бездну, которая, как меня уверяли, имела около 8 миль в глубину, и у меня закружилась голова, когда я представил, что она в себе таит. Солнечный луч по диагонали проникал в жерло, но я видел лишь несколько сот ярдов стены из грязно-белого мела –